творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами вновь передача «Треугольник. Культура, творчество, человек» и в студии Мария Романова
и Анна Ушакова.
Сегодня мы поговорим о теме очень интересной. Она, с одной стороны, касается каждого человека, а с другой стороны, она вот для меня, например, в какой-то степени такая элитарная. Тема нашей передачи звучит так: «Коллекционеры и коллекционирование». И у нас сегодня в гостях художник Сергей Некрасов. Сергей, добрый день!
Добрый день!
Если вы нас слушаете регулярно, вы, наверное, помните, что не так давно мы вместе с Сергеем обсуждали лейденскую коллекцию, которая экспонируется в Пушкинском музее изобразительных искусств имени Пушкина. И вот мы как раз отмечали этот момент, что эта коллекция частная, и что семья Капланов, которая ее как раз собрала, ее вот возит по всему миру, это вот такие коллекционеры современные. Но я думаю, что мы начнем пораньше, как бы. Начнем вообще с истоков коллекционирования. Хорошо бы понять, в чем природа вот этого желания человека что-то собирать, систематизировать, составлять коллекции, потом делиться этим или не делиться.
Ну, вообще коллекционирование, оно, наверное, заложено в человеке в самом изначале. Вот. То есть и обладать красотой. А эта красота, так сказать, когда она материализована, она имеет определенную материальную ценность, которую можно владеть, которую можно передавать, которая может стать объектом товаро-денежных отношений в конечном счете. Вот. И если мы посмотрим даже древнейшие времена, то люди собирали различные там амулеты, браслеты и еще что-то. То есть то, что можно было сохранить, монеты. Вот. Почему? Потому что на самом деле, если мы говорим о собирательстве, да, то самое, конечно, безопасное и вообще такое уникальное считалось нумизматика. Потом уже ювелирные украшения, и потом уже только на третьем месте стояла живопись, скульптура. Почему, Почему это так сложилось? Почему? Потому что марку какую-нибудь или монету легко, собственно говоря, в тяжелые времена, в какие-нибудь кризисы, да, в катаклизмы, ты мог ее перевести, спрятать. Она маленькая, уникальная, малое количество, так сказать, экземпляров сохранилось. И вот в таком духе, ну, как бы выстроилась именно вот эта иерархическая, определенная ценностная какая-то позиция относительно коллекционирования, потому что это все равно связано с миром бизнеса, да, и миром такой, я бы сказал, элитарности какой-то определенной. Почему? Потому что простые люди в основном собирать, коллекционировать ничего не могли. Это все равно удел был определенной касты людей.
Ну вот вы сразу сказали, мне казалось, в точку попали, что природа коллекционирования в том, что человек хочет обладать красотой.
Да, это да.
И я вот тоже, когда думала о природе коллекционирования, я тоже думала, почему? Мы стремимся к красоте, то есть к красоте, которая как бы идеальна. Мы стремимся к идеалу все время, к утрачному раю, к этому. И вот это, может быть, можно сказать, что это такая философская, духовная причина тяги к искусству, к коллекционированию?
Ну, так как человек сам по себе райское создание, да, и вот это у нас остаточная память, она существует, и я бы даже сказал, не остаточная память, а то, что просвечивается вот от занесенных, так сказать, вот этим вот мирским мусором человеческих основных стержней, то есть его стержня, да, вот райский стержень, он в каждом человеке есть, какие бы ни были. И вот это, почему мы можем наслаждаться там часами небом, там, какими-то картинами и прочее. То есть это вот эти, я бы так сказал, впечатления, мы питаем душу, понимаете? Душа-то, она жаждет этой красоты божественной, она без нее не может. Поэтому вот коллекционирование очень часто предполагает все-таки вот это собирательство не ради алчности какой-то, да, а ради вот этих вот подпитки души я не знаю, прекрасными мгновениями, что ли, вот этими чистыми водами, да?
А где бы эту грань рассмотреть? Вот знаете, что не ради алчности, да, как вы сказали, потому что я, наоборот, когда думала об этом, то вот как Мария сказала, ну, действительно элитарное это состояние, да, коллекционирование занятия. Но простому человеку не нужно ведь обладать для того, чтобы наслаждаться. Ну, или, не знаю, может быть, среднему или большинству людей. А тут все-таки какая-то вот жажда обладать и приумножать, и окружать себя постоянно, свой дом этим наполнять.
Тут понимаете, в чем дело? Коллекционирование, его можно разделить на несколько таких, я бы сказал, видов. Вот есть чисто коллекционирование ради вот этих эстетических удовольствий, да? Люди собирали и собирают, и продолжают собирать. Есть люди, которые в коллекционировании видят исключительно бизнес. Бизнес. Почему? Потому что любое произведение, любая вещь, прошедшая через время, становится антиквариатом. Нравится нам это или нет. Вот. Поэтому даже те же антикварные салоны, которые, хотя и набиты там процентов на 80 подделками, все равно даже, и даже подделки все стоят денег, они повышаются в цене. И есть, ну, третий вид, это такой самый универсальный, когда с одной стороны человек обладает вот этим вот жаждой, так сказать, обладания прекрасными объектами, да, и с другой стороны он входит вот в это, так сказать, бизнес-сообщество, и идет обмен, продажи и прочее, то есть, ну, вот универсальных, наверное, людей, может быть, и не так много.
А мне кажется, что жажда обладания – это уж совсем какая-то низменная причина, десятая, потому что вот даже если к этой лейденской коллекции вернуться, меня поразило, что эти капланы, они, я там читала, они никогда даже не жили в одном доме со своей коллекцией, то есть они считали, что это действительно такое искусство, они его где-то все время, ну, выставляли, там, возили. Это, мне кажется, это, ну, уж совсем какой-то низший уровень, да, мотивации для коллекционирования, жажда обладания.
Понимаете, в чем дело? Мы просто живем в то время, когда произошли подмены каких-то серьезных смыслов, понятий, и коллекционирование сейчас тоже другим стало. Допустим, если взять дореволюционное коллекционирование или сейчас, да, оно имеет свои специфические особенности. Сейчас бывает, что, так сказать, бизнес там ради бизнеса даже, да? Вот, почему? Потому что дореволюционные коллекционеры, вот я бы даже тех же Капланов отнес все-таки по своему духу, по своему стилю собирания, да? Вот
у нас тоже вот свои есть, Щукин, Морозов,
вот
да, у них тоже.
Вот Каплан, Каплан же, вот этот Томас, который собирал, он же вышел из семьи коллекционеров, да? У него отец собирал там эти самолеты, мама собирала мебель, как мы говорим.
То есть были,
да,
заложены высокие идеалы.
Вот это какие-то эстетические основы, плюс, ну, хороший достаток все-таки, да, вот финансовый. Он позволял покупать коллекции. И вот он выбрал для него, допустим, Екатерина Великая, там, да, вот она как, так сказать, образец коллекционера, которая, когда она собирала это на коллекции, да, просто огромными количествами скупала произведения искусства, притом не какие-то там проходные, а самые настоящие шедевры. Поэтому вот для Каплана он в себя в истории вот коллекционирования нашел человека, на которого он бы как бы где-то равнялся, да, ну, и тем более мы не видим там вот этих работ, которые могут быть под сомнением, то есть там все 100% апробированное, то есть капланы собирают чистое золото, я бы так сказал.
А если говорить о нашем дореволюционном коллекционировании, его что отличало?
Понимаете, тут нужно просто понять, что такое дореволюционная Россия. Это практически аграрная страна, да, вот, рабочий класс там заводской, он составлял какой-то небольшой практически процент, это аграрная страна такая, средневековая была. Поэтому коллекционированием могли заниматься только люди состоятельные. И вот эти коллекционеры наши, которые, вот, мы, так сказать, на изломе, вот, предреволюционные годы, да, это Щукин, Морозов, там, Рябушинский, я не знаю, Остроухов, там, Брокер, Третьяковы, они все вышли практически из семей промышленников, предпринимателей, понимаете, это потомки купцов, многие были староверами там, и прочее. Вот, то есть это люди, которые содержали вот эти вот фабрики, которых в Подмосковье даже очень много, это предельные, там, суконные и прочее, торговцы кожей. Там.
А для них не было это модой, может быть, какой-то...
Понимаете, в чем дело?
Все равно... заниматься.
Но все равно какой-то наступал такой момент, даже, может быть, когда люди, во-первых, закупали станки, там еще что-то, оборудование, им приходилось ездить за границу, общаться. Они просто, ну, кто-то съездил хотя бы раз в Италию, тот понимает, о чем идет речь, когда ты идешь по городу, ты видишь не бутафорию, а настоящие там эти дворцы, замки, скульптуры, которые по 500 лет стоят.
Храмы.
Эти храмы, фонтаны, эти росписи, это все не а-ля история искусств, как у нас тут многие вещи пытаются подать, да, не игра такая в архаику и такие, так сказать, эклектику, а это все настоящие подлинники, да. Вот сейчас даже если мы возьмем Ватикан, ты приходишь туда, и ты видишь там в музее, там музей Ватикана, там есть музей современного христианского искусства, там стоят скульптуры, там, допустим, там шар в шар, это Помодоро, там скульптора современного, понимаете, там в 2000-х годах, который установлен. То есть там есть преемственность и традиция, вот это очень важно. И поэтому, когда наши вот эти купцы приехали туда, многие или там предприниматели, они просто... Ну, наверное, были заражены все-таки тем, что вот эта красота все-таки, она доступна. Поэтому возникли люди, которые, ну, собирали, начали собирать искусство. Тот же Третьяков, он же не то, что там вначале собирал русских авторов. Он тоже начинал собирать там итальянскую живопись. И тогда была масса подделок, понимаете, в чем дело. И он уж решил так, если уж собирать, то собирать подлинники, так сказать, из руки художника, пока холст еще, так сказать, горит, понимаете, когда он еще дышит, там, краска и прочее. Поэтому вот, скорее всего, где-то так.
Ну, пожалуй, сохранилась, наверное, да, коллекция Третьякова больше всего, ну, по крайней мере, самая известная на сегодня. То есть вот то, что перешло человеку, нам, обществу, чтобы мы могли любоваться этим. Вот в этом как-то чувствуется действительно такая высокая цель — подарить эту эстетику всем людям.
Ну, вот если мы возьмем книгу, там, допустим, «Путеводитель по Москве», да, вот дореволюционные все эти коллекции, они в основном работали бесплатно. Какие-то были, конечно, закрытые, а масса музеев работала.
Это значит, что их много было, да?
Много было, и люди собирали. Я как-то задумался, почему вот они их собирали, и были открытые вот эти врата, так сказать. Иди и наслаждайся, получай удовольствие. И я когда-то, вот, может быть, это не очень так звучит эстетично, когда-то еще, помню, мы жили в общежитии, и там всякие тараканы ползали, и мы ставили эти ловушки для тараканов. И вот там реклама была такая, вот таракан заползает, он начинает светиться, выходит и как бы заражает остальных. И вот все... Я почему-то подумал, что музеи, они носили вот такие открытые, они так, носили такой характер, когда человек, заходя туда, он преображался. Почему? Потому что он начинал получать вот эту... эстетическую, духовную и прочую пищу, понимаете? И от него шли уже другие, я бы так сказал, флюиды, да? Он начинал жить в обществе, но он становился другим. Вокруг него другие становились. Поэтому вот эта общая доступность, она позволяла, скорее всего, может быть, на каком-то генном, интуитивном уровне вот этих промышленников создавать вокруг себя среду, в которой бы все-таки безопасно жили их дети, потомки, понимаете, в чем дело. Другой вопрос, что вот эти вот, эта ситуация была сломлена просто революционными годами, а на самом деле это вообще идея была очень хорошая.
Друзья, у нас в гостях сегодня художник Сергей Некрасов, и мы говорим о коллекционерах и коллекционировании. И если у вас есть какие-то вопросы, размышления, то не стесняйтесь, звоните нам и пишите. Сейчас я напомню координаты, и через минутку мы продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Продолжаем разговор о коллекционерах и коллекционировании. У нас в гостях сегодня художник Сергей Некрасов. И, Сергей, такой вопрос. Можно дать такую картину, срез, что собирали раньше, что собирают сейчас и какие есть тенденции? То есть как коллекционирование во времени развивается?
Ну, если мы посмотрим, что собирали, в принципе, собирают и сейчас то же самое, да?
Другого... Ничего не развивается, ничего
нет, не смеется. Почему не развивается? Потому что вообще хорошего искусства не так много, на самом деле, понимаете? Существует некое, я бы сказал, невод времени, который протаскивает через время какие-то крупные вещи. Почему? Потому что раньше были все-таки цеха, и все вот эти крупные художники, которые уже вошли в мировую, так сказать, сотню там лучших, да, все равно они не сами многие вещи делали там, а все-таки у них были подмастерья, которые писали там, я не знаю, заготовки и прочее, прочее. Вот, поэтому мы на самом деле очень имеем много картин там Рембрандта, неважно, там и там французских художников, да.
Это не совсем их картины выходят?
Нет, ну как, ну потому что ученики, а как? Ну,
картины мастерской, да?
Да, картины мастерской, да, и, собственно говоря, даже вот если мы возьмем какие-то вот, если уже исторически погрузиться, для ученика, когда его работу подписывал мастер, да, то есть его учитель, это была высшая похвала. Допустим, тот же, когда Микеланджело учился, вот они же там их учили копировать рисунки, там рисунки-то не продавались, они передавались от мастера к мастеру для обучения, да. Вот, и он там делал так, что нельзя было отличить подлинник от копии. Он просто сказал, иди дальше, тебе тут делать нечего.
Но все-таки что собирали? Авангард или классическое такое реалистическое искусство? Вот это очень интересно. Ну, как вообще угадать, что будет ценным, да, вообще, если ты имеешь дело с современным искусством?
Вот понимаете, в чем дело? Здесь очень важно иметь интуицию. Вот это такое чувство все-таки, вот как для художника иметь интуицию, когда вот говорят, а как вот вы там придумали картину? Да ничего тут не придумывается, понимаете? Есть такие вещи, которые вот на уровне какой-то интуиции, вот такого, как говорится, чуйки, чутья, да? Вот ты понимаешь, что это подлинно. Многие вещи объяснить невозможно. Вот мы все же хотим как бы на уровне разума да. понять, да? А вот есть такое понятие, когда люди живут не на уровне, а на уровне сердца, да? Вот я бы так сказал, не физического, а такого метафизического, да? Поэтому, ну, собирали что? Собирали, конечно, даже во времена, если мы берем Микеланджело, собирали античную скульптуру, он даже подделывал, сам закапывал, да, и продавал коллекционерам.
Куда да. закапывал?
В землю, чтобы он их старил. Чтобы... Он делал, Микеланджело делал подделки.
Это, ужас. Да, но это уже на бизнес похоже,
нет,
да?
Ну а как же, надо было как-то жить. Но самое главное, он их делал на таком уровне, что люди не могли отличить от настоящих суперских античных скульптур. То есть он был просто гениальный художник, да? И даже в те времена уже делались подделки. Другой вопрос, подделки Рози, он же не делал какие-то копии, он делал оригинальные вещи, но которые выдавал за такую архаику. Да?
Ну да, это все-таки, вот. Все-таки руки Микеланджело.
Да, почему причина тогда? Зачем подделывать, если он и так Микеланджело?
Чтобы на жизни заработать.
Нет, он, это же выдавалось за античные скульптуры.
Она дороже стоила?
Нет, ну, античные скульптуры, во-первых, собирали высшее дворянство, понимаете? Во-первых, нужно же понять, что те же... Римский двор, да, там, я не знаю, та же церковь или там папы римские, это же были непростые люди, да, это были люди из самого, так сказать, высшего сословия, это были хорошо образованные, богатые, состоятельные люди, поэтому мы, допустим, приходя, ну, я буду говорить так, в Ватикан, мы видим, это же не собиралось там в течение там 100 лет, да, это собиралось на протяжении там тысячелетий.
Вот. А сейчас эти античные скульптуры, сделанные Микеланджело, они определены как-то, да? Мы знаем, это они его руки.
Я думаю, что там с точки зрения как бы бизнеса многие вещи были сокрыты, понимаете как? Просто почему? Потому что, ну, это такой скандал. Ну, это скандал везде. Потому что вот как сейчас в современном даже мире подделки вот были раскрыты, и музеи наполнены подделками, но здесь же начинает страдать вся система, выстроенная арт-бизнеса. Поэтому многие вещи скрываются.
Какой-то круг, да? Знает об этом, это их общая тайна.
Ну, вот были же скандалы не так давно, когда, собственно, проходила некая атрибуция работ, особенно я бы так сказал, авангарда русского, да, там 20-х годов. Вот, и масса работ просто признана международным сообществом искусствоведов просто подделками. Почему? Потому что на волне вот этого вот этих покупок, особенно новориши, да, это не только русские, которые в 90-е годы состоялись, это такой был всплеск волны, китайцы там вот в это время, да, начали просто богатеть, Арабские Эмираты там, и люди начали скупать в огромном количестве искусства.
Ну, вот конечно, обман это нехорошо, даже если это Микеланджело, но получается, что к коллекционер может вообще попасть в такой, ну, замкнутый круг.
Конечно,
да?
Ему могут даже просто продать сертификат подлинности, как бы вроде бы специалисты, и такие как бы скандальные истории существуют, да, именно о подлиннике. А на самом деле это может быть не подлинник, и человек, который даже продавал этот сертификат, он может и не знать, что это не подлинник. Понимаете, в чем дело?
Ну, тогда действительно, наверное, единственный путь, вот я только забыла, про кого вы сказали, про Третьякова.
Третьяков,
вот действительно,
да,
стоять, как говорится, у Мольберта художника и ждать, пока он допишет.
Ну, вот, допустим, если мы возьмем американских коллекционеров, да, мне было такие личные столкновения, когда мне просто галерейщица рассказывала, что вот у них эксперты проходят там, бывает, по мастерским художников один или два раза в год для того, чтобы просто посмотреть, что они делают, потому что там отслеживается. Это является национальным достоянием, и вот эти в картотеку заложены их мастерские и прочее. То есть так вот как бы попасть практически невозможно, но существует группа экспертов, которые вылавливают оттуда подлинники, понимаете, как вот серьезные. А сейчас вот если мы возьмем, вот, ну, я не знаю, нашу московскую жизнь, у нас тоже возникли хорошие музеи, допустим, музей русской иконы.
Да, музей русского импрессионизма тоже неплохо.
Ну, музей русского импрессионизма, да, ну, хозяин сейчас уехал, так сказать.
Уехал, да?
Да,
уже, я уже не следила.
Вот он уехал, как он дальше будет развиваться, я не знаю, а вот, допустим, музей русской иконы, он прекрасный, вот этот Михаил Абрамов, который его создал и собрал, да, там, вот я почему говорю, что, говорил, дореволюционный опыт, он и сейчас находит продолжение, потому что туда можно прийти, бесплатно посмотреть прекраснейшую коллекцию иконописного искусства.
Он бесплатный,
как
да?
Он совершенно бесплатный. Потом я иногда туда хожу слушать там...
лекции?
Нет, там... концерты даются шикарные.
Да-да-да, там библиотека еще очень хорошая.
Да, там барочную музыку можно послушать на аутентичных инструментах, понимаете? Ну, просто, ну, шикарно. Да. Вот, потом есть, о чем мы говорим, есть музей русского реализма. Вот. Значит, точно так же он, значит, ну, там уже собиралось... реалистическое искусство, начиная там Ткачевы, Пластов, вот этот Дейнека.
А где этот музей? В Москве?
Ну да, он в Москве.
Музей русского реализма?
Да.
Вот интересно.
Да.
А их коллекции продолжают пополняться? Вот вы назвали ряд таких прекрасных музеев.
Ну,
или
там
же, уже они полные, собранные?
Эти же, собственно говоря, коллекции, они же, которые сейчас собираются, они зависят от конкретных людей, от их финансирования, от их финансового благополучия. Опять-таки, каким образом вот это, я бы так сказал, финансовое обеспечение, откуда оно течет, понимаете как? Вот для многих, допустим, это как бы, если это, даже слово честно я не знаю сказать, как бы законно, да, то этот музей может долго жить. Если какие-то, допустим, музей возникает на базе каких-то там быстрых денег, каких-то афер, он может как возникнуть, так и исчезнуть. Понимаете, вот, допустим, банковских много было коллекций в 90-х, 2000-х годах, эти банки закрывались, обанкрачивались, да, эти коллекции вообще разваливались, и кредиторам там, так сказать, уходили в сторону. Масса была не то, что
Ну, я предлагаю вернуться все-таки к творческой стороне, потому что, наверное, вот эта сторона бизнеса, она понятна. И я, знаете, вспоминаю, вот было, по-моему, где-то в начале года или в конце прошлого года, я в Петербурге побывала на выставке, она была в музее Фаберже, и была она посвящена Модильяне и художникам Монпарнасу. Меня совершенно поразило, ну, и сама живопись, но сейчас не про то, про этого коллекционера, который, по-моему, он поляк по происхождению, фамилию, конечно, не помню, но поразило то, что он в свое время, он очень хотел собирать импрессионистов. Но денег у него не было на импрессионистов. И тогда он присмотрелся вот к этим художникам Монпарнаса, которые, как говорится, ну, следующая такая волна, и стал покупать их картины. И вот оказалось, что вот эта его интуиция, она оказалась и верной, и коммерчески тоже, потому что это стало вот, так сказать,
принесло доход,
востребованным,
да,
актуальным. Вот как вообще, я не знаю, вот у меня вот этот вопрос об этой интуиции, ведь как вообще ее... развить. Ну, я не говорю, что каждый из нас может стать таким коллекционером в таком масштабе финансовом, ну, таком солидном. Но ведь каждый может что-то коллекционировать. И вот как развить эту интуицию? Как понять, вот, что является ценностью? Чем ты потом можешь поделиться? Что обогатит тебя и других?
Понимаете, в чем дело? Я вообще интуицию считаю, что это как вот музыкальный слух. Если она есть, то она есть. Ее можно развивать, да? Вот, просто пойти где-то ее приобрести, там, от посещения каких-то...
Приобрести нельзя.
Да, вопрос, как развивать?
Вряд ли. Ну, я не знаю, это такое, понимаете, это духовное самосовершенствование. Интуиция, это связано уже с совершенно другим миром, миром тонких материй и прозорливости, будем так говорить. Просто... люди, которые все-таки собирают вот, и обладают этой интуицией, вот если мы говорим там импрессионистов, кто начинал собирать в начале, там буквально это считанные единицы, они потом стали богатыми людьми, да, когда там их никто не покупал, отталкивал и прочее. Вот. Почему? Потому что обычно традиционное как бы собирательство, ну, уже понятных, узаконенных ценностей, она давлеет. А вот новое собирать всегда очень непросто. Вот если сейчас такой вот мы реальный можем пример привести, вот сейчас частная коллекция Рокфеллеров вот, выставлена на аукционе Кристи, да, в 2018 году. И вот картина, допустим, вот Марка Ротко они купили в 60-х годах за 10 тысяч долларов, да, а продана она за 72 миллиона.
Ну вот понимаете, интересно, как? Кстати, Ротко.
7 тысяч раз, так сказать, она подорожала.
Сергей, а вот объясните, вот как рассмотреть Ротко? Это, конечно, какие-то вот мазки. Я знаю, в Даугавпилсе в Латвии есть его музей. Но ну, сейчас оттуда, мы уже смотрим сквозь призму того, что это Ротко, что он признан. Но вот так, ты коллекционер, ты приходишь, видишь какие-то мазки. Ну, действительно, гармоничные там подобраны, да, цвета. Но а почему это должно стать востребованным? Почему это должно стать знаменитым, известным?
Понимаете, в чем дело? Как бы нам хотелось или нет, но для богатых людей существует корпоративное мышление. Корпоративная, так сказать, некая составляющая. Если ты хочешь, я не знаю, быть успешным, двигаться куда-то, ты все равно находишься в неком сообществе. Я это называю неким таким суповым набором. Ты должен обладать определенной машиной, определенными часами, определенной коллекцией искусства. Вот если, допустим, человек меняет гражданство, уезжает в Америку, понимаете, даже наш человек, он должен собирать американских художников, он должен инвестировать в культуру американскую, понятие не... И тогда он начинает там двигаться. Это, ну, это законы такие.
То есть это совершенно не гарантия того, что само по себе это искусство
это
откровение
нет, какое-то? Это просто бизнес. Вот как мне, допустим, рассказывали, есть галереи, где, допустим, любая вещь, которая там лежит или там стоит, или висит, я не знаю, она стоит с 6 нулями, понимаете? Там прилетают на вертолетах и улетают. То есть там люди только этими деньгами оперируют.
Но получается, что это коллекционеру не такая опасная вещь. Она может завести вот, вот такое вот колесо бессмысленности.
Конечно, конечно. Там нужно просто обладать ну, трезвым каким-то определенным взглядом на жизнь. Поэтому многие коллекционеры имеют что кураторов, специалистов, так сказать, антикризисных менеджеров и прочее. То есть просчитывается. Поэтому сейчас, вот если мы перейдем как бы дальше, то, в принципе, сейчас, когда приходят на выставку, многие вот смотрят даже не на картину, а на ее стоимость. Понимаете, в чем дело? То есть людей интересует этикетка.
А где стоимость картины обозначена?
Ну, она, допустим, нет, ну как, вы берете вот эти закрытые аукционы, которые проходят.
А, аукцион вы имеете в виду, просто выставка, да.
Да, и, собственно говоря, даже вы приходите, вы понимаете, что вот она, так сказать, прокачанная, так сказать, дилерами, и она стоит столько-то, там уже там Ван Гога стоит какие-то сумасшедшие деньги, там Пикассо, Баскиа современный художник, который с Орхолом работал, тоже там стоит это уже десятки, там сотни миллионов долларов, при этом Рембрандта можно купить гораздо дешевле, понимаете?
Но
это совсем
давайте,
разные вещи.
Давайте вот все-таки, я предлагаю пойти как бы в другой пласт, вот в
давайте.
Пласт ценностный, да? Все-таки коллекционирование — это частные коллекции, частные музеи. Вот мы же говорили, что частные музеи — это важно. важно, это здорово. Они помогают формировать среду мышления, да, вот как до революции, вы говорите, были открыты у нас, да, и люди как бы...
Ну, они сейчас открыты.
И сейчас многие... открыты. Вот да. У нас есть, я сама недавно для себя открыла прекрасный музей Эрарта в Петербурге, где тоже фактически за небольшую сумму можно годовой абонемент приобрести, а там ротация очень большая, то есть там 50, по-моему, выставок в квартал или сколько-то, и можно все время ходить и смотреть. И да, к чему это? Я хочу положительных примеров, вот я что хочу. Но уже мы не будем зарываться в этот бизнес. Понятно, что там ну, не все чисто может быть, это нехорошо,
ну,
да?
Нет, ну это, понимаете, дело, в чем дело. Хорошо это или плохо, это реальность.
Это реальность.
Понимаете как?
Но хотелось бы вот на такой просветительской большей стороне коллекционирования.
Потом вы же изначально сказали, что есть разные виды коллекционирования. Ну, то есть, может быть, есть какой-то более низкий и более направленный на массы людей, да, вот те же музеи, которые мы назвали.
Ну да, а не где бизнес ради бизнеса.
Понимаете, вот возьмите...
Есть положительное какое-то значение коллекционирования
нет,
сегодня?
Нет, но оно вообще положительное. Она в любом случае может быть положительным. Почему? Потому что в одном месте аккумулируется ряд произведений, которые, ну, как вот команда, да?
Или вот как мы, сад каких-то вот прекрасных цветов.
Ну вот мы сейчас с футболом сравним, да?
Аня предлагает садом.
Вот смотрите, нет, я с футболом бы сравнил.
С футболом тоже интересно.
Вот смотрите, вот как олимпийская сборная, да? Вот хорошая коллекция – это как олимпийская сборная. И ты приходишь, ну я говорю, так сказать, на хорошую игру, да? А есть просто дворовые команды или там сам мяч попинать и прочее-прочее. То есть вот это сильно отличается, когда я там дома собираю каких-нибудь там самодельных художников, ну, мне как бы мило, приятно и прочее. А есть все-таки произведения, которые несут в себе огромный заряд, ну, я не знаю, внутренний, да, это, во-первых, и разного формата может быть, совершенно огромного. Это может быть произведения, которые говорят о серьезности этого мира, допустим, вот если мы... Вот интервью с той же Ириной Антоновой, которая, так сказать, сетует серьезно о том, что из тем художников исчезла там вот эта тема материнства, тема жертвенности какой-то, да, вот эта тема семьи. То есть все переходит в раздел шоу какого-то. То есть искусство перешло в раздел такого клипового какого-то, клиповой подмены визуальных образов, понимаете? Не вот этих произведений, которые ты мог, так сказать, разместить у себя и с ними долго-долго беседовать. А сейчас, ну, чаще важна вот эта сменяемая картинка, и важно, чтобы она узнавалась. Поэтому вот существует некое такое актуальное искусство, хотя я с названием считаю, что они тут промахнулись. Это я бы назвал репортерское коммерческое искусство. Вот. И вот если мы возьмем даже современные галереи, которые его собирают, существует просто ряд художников. И вот они, собственно, одних и тех же собирают. Понимаете, в чем дело?
А вот... Да, вот получается, что здесь личность коллекционера самого играет огромную важную роль, да? Что его привлекает в художниках? И, опять же, лично ли он с ними общается? Или он работает через каких-то посредников, пополняя свою коллекцию? Нет. Потому что даже целый мир можно создать. Даже вот этот пример, который вы сказали, да, нету материнства и того и прочего. Но если у него возникла такая идея, она может прийти к художникам, как-то с ними пообщаться, обогатиться самой через них и их заразить тоже идеей. Этой, что давайте сделаем такое-такое, и материнство будет, и коллекция будет. То есть, мне кажется, здесь такой потенциал огромный, если вот правильно направить это в нужное русло, да, если хочется мир обогатить этим эстетическим чувством.
Ну, понимаете, в чем дело? Тут же дело же не в том, что мир обогатить. Все-таки человек, который собирает, он сам обогащается. Он уже, он уже просто становится таким, как бы, таким дегустатором, что ли, вот таким эстетом, который вот...
Да, когда он погружается, да,
он погружается,
в это общение,
да,
в этот мир.
Да, это уже становится его ну, такой потребностью, понимаете, просто дышать вот этим, вот этими красивыми там образами.
Которые... Вот здесь снова вот вспоминается Третьяков, которого вы уже упоминали, потому что он же и театр устраивал, да, он и приглашал этих художников, и поощрял их. Но... То есть он как будто в этом мире жил, и их поднимал.
Все, не так все просто, нет? Понимаете? У нас воспринимают тоже Третьякова как некого такого вот какого-то блаженного дядьку, который вот ходил там, все скупал, прочее. А он был очень серьезным таким промышленником, понимаете? Деньги он просто так никому не давал. Он за каждый рубль там требовал отдачу.
Нет, я имею в виду, что он как-то погружался в этот мир, вот этот творческий, что он общался с актерами, с художниками.
Понимаете, тут Третьяков, он стоит особняком, я бы так сказал. Третьяков все-таки был верующий человек, поэтому он собирал коллекцию для того, чтобы в конечном счете передать ее городу, понимаете как? То есть аккумулировать. Бог дал ему денег, дал возможность заработать, да? Вот. И он большую часть этих денег, так сказать, преобразил, да, вот в эти шедевры.
Поистине такой ярчайший пример коллекционирования.
Это, я бы так сказал, гражданская позиция серьезнейшая была, да, такая отеческая, вот, гражданская позиция, оставить нам в потомкам вот именно срез и пласт произведений искусства, которые отражают вообще духовную жизнь общества того времени.
Но вот это ли не пример такого высшего коллекционирования?
Да. Другой вопрос, что Третьяков как бы сказал, что коллекция не должна потом уже расширяться, разрастаться, и она должна остаться в том виде, которым была. Если мы берем современную Третьяковку, туда начинают собирать уже актуальных художников, понимаете? Для меня это все-таки вещи, ну, неприемлемые. Я считаю, что надо делать, вот как, допустим, Роман Абрамович с Дарьей Жуковой, они открыли здесь гараж, музей такой частный, да, и там происходят всякие вот эти актуальные акции и прочее, прочее. Вот винзавод там, фабрики эти все, которые...
Ну, это уже вы сейчас спорите о моментах художественно-эстетических.
Нет, а это интересно. Вот мне тоже, у меня возникает вопрос. Что означает полная коллекция? Значит, есть какой-то момент ограничения, да, когда она собрана и когда она уже не требует ничего больше? Или это постоянный такой открытый какой-то, не знаю, дворец, что требует все время чего-то нового, нового пополнения?
Вообще здесь нет никакой, так сказать, вот жесткой такой... я бы сказал, составляющей, каким должен быть музей. Вот, допустим, есть американские музеи, которые работают по какому принципу? Если картина долго не выставляется, ее могут продать. Понимаете, в чем дело? То есть там вот в музеях существуют такие...
Функциональные, да?
Ну, не то, что функциональные. Многие музеи же, понимаете, мы как-то привыкли, что вот государственные субсидии и прочее, а многие структуры, они работают на пожертвованиях. Есть такие меценаты, которые поддерживают и финансируют музей. Допустим, даже вот наш Пушкинский музей, почему-то он Пушкинский называется, а не Александра Третьего, да? Он же был изначально заложен и финансировался именно промышленниками там, да, вот даже название Александра Третьего было дано, я уж не помню фамилию этой женщины, мецената, которая дала 150 тысяч рублей, по-моему, тогда, с тем условием, что музей будет так называться, понимаете, и носить имя Александра Третьего. То есть там с разных составляющих вот было такое финансирование. И, допустим, многие европейские, американские музеи так и работают. Вот сейчас очень коллекционирование развито в Китае, понимаете как. То есть вот этот бум производственный и промышленный, который к ним переместился, так сказать, они резко обогатились, да, резко. И вот многие денежные вот эти магнаты, они открывают именно вот этот музейный бизнес. И люди не то, что там вот собрали коллекцию, а потом открыли музей. Есть такие случаи, когда вот современные предприниматели строят музей, да, в том месте, где вот они, может, родились и хотели бы там людям показать что-то, а потом начинает по всему миру ездить и закупать произведения искусства, понимаете, в чем дело?
Друзья, мы сегодня говорим о коллекционерах и коллекционировании. У нас в гостях художник Сергей Некрасов, и через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Сергей, нам чрезвычайно интересно, ну, мне, по крайней мере. А вы сами коллекционировали что-нибудь или коллекционируете ли сейчас? Как в вашей жизни этот вопрос решается?
Да.
Я думаю, что, в принципе, художники... Вот,
все коллекционеры?
Ну, не то, что коллекционеры, все равно они обладают теми произведениями какими-то тех авторов, с которыми они общаются. Да, у меня есть там ряд произведений, которые мне нравились. Когда-то, собственно говоря, еще в 90-е годы мы с друзьями задумали кооператив, он такой был серьезный довольно-таки архитектурно-художественно-строительный. Я там возглавлял вот это вот художественно-дизайнерское направление. И мы часть денег вкладывали именно в выставки. Мы съездили там и в Германию, и во Францию, и делали выставки такие. И как-то получалось так, что на эти деньги, там, на какую-то прибыль, я даже что-то покупал. Почему? Потому что, с одной стороны, ты поддерживаешь художников, а с другой стороны, ты собираешь произведения. Часть вот я работаю там...
Ваших современников, да?
Ну, конечно. Mm-hmm. Я просто вижу, допустим, интересная работа. Ну, взял, купил. Что-то там мог подарить, там, я не знаю, в художественный музей. Что-то сыну отдал, там, ну, делай с ним, что хочешь. Mm-hmm. Собственно говоря, все равно это искусство, оно никогда не дешевеет, понимаете как. Вот. Ну, я просто одно знаю, чтобы собирать, конечно, искусство, нужны свободные средства, понимаете как. Вот пример есть, конечно, не семьи Капланов, а есть, допустим, примеры ведущих некоторых галерей, там, вот, американских, когда, допустим, студент там, медика, жена там, допустим, преподаватель, вот они там в неделю $100 зарабатывали, да, 25 из них откладывали на покупку вот современных художников американских. Вот.
Это такой прагматический подход.
Подход, да.
Но реальный, с другой стороны. Это же вполне можно себе накопить. Кто-то на дом купит.
Прошло время, теперь эти люди обладают там огромными коллекциями и, я не знаю, там огромной недвижимостью. То есть это...
Ну, возможно. Не надо себя ограничивать.
Ну, то есть, какие установки стоят. А потом, с другой стороны, понимаете, в чем дело. Там законодательство, допустим, оно же совсем другое, чем у нас. Вот у нас, допустим, вот эта система налоговая, она не очень выгодна для коллекционирования, поддержки. Почему? Потому что, допустим, взять вот музей Гугенхайма, да, Соломона. Это, ну, такой магнат.
Это в Бильбао?
Ну, это нет, у него они открылись, и даже где-то, по-моему, в Вильнюсе сейчас запроектирован, uh-huh. будут строить они. Но, собственно говоря, он в виде налоги, да, платит именно вот это, в музейную структуру. Uh-huh. То есть ты можешь платить не государству, а можешь платить...
Ну, понятно,
вот,
что
Сергей, знаете, чтобы сложнее. Отклониться от этой темы деловой, да, вы вот сказали, когда мы с вами до передачи разговаривали, вы упомянули, что можно коллекционировать впечатления. Вот, по-моему, на впечатления точно никаких средств не надо. Или нужно все-таки? Расскажите, вот, это что значит коллекционировать впечатления?
Отличный поворот в разговоре.
Вот это, кстати, очень серьезная тема. Вот если мы возьмем все-таки посещение музеев и посещение хороших выставок, да, вот сейчас Лейденская коллекция была, там или, ну, какие-то вот сейчас идет там, ну, бывает, мы говорили там о Верещагине, Серове выставка, да. Мы, если туда появляешься, ты, во-первых, эти серьезные образы, они уже живут внутри тебя. Внутри каждого человека есть своя маленькая закрытая галерея. Вот у меня она точно есть, понимаете как. И благодаря этой галерее, приходя на выставки, я могу оценить современного автора. Вот когда бывает, знаете, ну, все художники амбициозные, там вот я такой, я сякой, я говорю, возьми хороший каталог истории искусства, брось туда свою фотографию. И листа, если ты наткнешься, ну, дай бог, чтобы ты, так сказать, так, там, ногти себе не сломал. Почему? Потому что мы живем все-таки в контексте истории искусства, да? Вот, есть действительно высокие горы, вот. И поэтому по ним все определяется. Но эти образы, они, в принципе, живут во мне, понимаете? Вот я пошел, я посмотрел, допустим, ну, скульптура, там, Пьета Микеланджело. И я могу посмотреть, допустим, памятник Калашникову, который поставили. Понимаете?
Но вы сравнили.
Нет, а почему? И тот скульптор называется, и тот скульптор, да? Я могу сказать, вот я посмотрел, допустим, работу Дионисия или Феофана Грека. И мне тут же говорят, и мейконописцы, и вот показывают раскраску, там, которую чуть ли не купили там, в детском мире, понимаете, какую-то там раскрасили по лекалам.
Ну, понятно, то есть ты уже начинаешь ценность
видеть. И отсюда выставится иерархия и определение вот этой внутренней галереи, о чем Анна сказала. И понимаете, почему и говорят, что нужно ходить на хорошие выставки, нужно слушать хорошую музыку, особенно с детьми заниматься этим. Почему? Потому что закладывают основы вообще вот этих культурно-духовных ценностей.
Ну, знаете, отсюда вытекает тогда такой вывод, вот для меня, во всяком случае, что нужно в эту тему погружаться и уметь оценить, насколько это хорошее. Потому что я вот представляю, что вы, как художник, вы имеете более оценку объективную, может быть, да? Мы, зрители, мы имеем все равно другую оценку. Например, я смотрю картины, и у меня оценка одна. Мне нравится, мне не нравится. Я понимаю, я не понимаю. У вас, я думаю, совсем другая оценка. Вы способны что-то другое найти, да, оценить хорошее, нехорошее, приносит какой-то вот эстетический или духовный опыт в жизни человека или нет, образовывает его или нет. Так что нам полезно, конечно, с вами, художниками, общаться.
Нет, вы знаете, когда я хожу на выставки, даже вот свои работы, когда они сделаны, я смотрю уже как зритель. Почему? Потому что когда она через меня картина течет, я всего лишь могу с помощью ремесленных каких-то приемов управлять этим потоком, понимаете? Mm-hmm. В этом и заключается профессионализм. Я никогда ничего не придумаю, мне не надо придумывать. Мне просто нужно определиться, могу я это поднять, осилить или нет. И на выставке я хожу по принципу вот этих, я не знаю, ты смотришь, вот этих каких-то... погружение вот в эти образы, понимаете, я просто, я не знаю даже, как это назвать, вот ты просто, я не знаю, вот растворяешься в каких-то...
Но это подход зрительский, на самом деле.
Так и должно быть, понимаете, мы же не должны...
То есть надо выключать вам себе художника?
Да не надо ничего выключать, надо просто-напросто приходить и получать удовольствие от красоты, понимаете, питаться красотой. Другой вопрос, что если мы будем искусство рассматривать только с точки зрения вот этих лессировых технических приемов, это все равно, что духи рассматривать по бензольным ядрам. Почему вот они дорого стоят, долго пахнут? Бензольные ядра тяжелые, там, да, большие. Но мы-то не об этом говорим. Мы говорим о каком-то создании образа. Да, вот идет запах, и создается образ. Откуда он создается? У тебя должна быть внутренняя глубинная библиотека, вот этих вот галерея. Угу. Отсюда возникает вот этот некий такой, я бы так сказал, мир невидимый, хотя он может проявляться видимо. Поэтому на самом деле великие это произведения, они бывают очень часто простые. Угу. Мы как бы простоту путаем с примитивностью. Вот хороший коллекционер, он это четко понимает. Вот простые произведения взять, допустим, тот же Щукин собирал там, да, импрессионистов там или Морозов там собирал, да, вот появились у нас Матисс, появился там Сезанн, да, появился там Дерен. Я вот не знаю, чтобы сейчас появились вот такие же собиратели, которые могли бы оставить вот современное искусство, да?
А вот я вернусь к посещению музея Эрарта, не так давно было, и там меня совершенно поразила выставка, ну, да простит меня Сальвадор Дали, не его скульптуры, а поразила выставка ленинградских, петербургских художников, она называлась, по-моему, «Безнадежные живописцы», в том смысле, что живопись по сравнению с модным концептуальным искусством, она как бы, ну, проигрывает свои позиции. Вот я понимаю, в этом смысл был их вот, название. Но совершенно потрясающие вещи, хотя человек пишет просто улицу, просто свет, просто природу. Не можешь просто уйти оттуда, опять просто-просто, но все равно это не очень-то просто. Вот скажите, все-таки будущее за живописью, то есть за искусством, которое передает вот эту красоту и тайну мира просто, или за концептуальным искусством?
Будущее было, остается и будет за творчество, за подлинностью. А мы говорим, вот сейчас мы говорим просто-напросто о уже неких сюжетах, там, вкусовых, так сказать, каких-то достатках, недостатках определенных или востребованности вот сегодняшнего времени. Вот если работа, она подлинная, это как, знаете, вот неразбитый стакан.
Но вот эта модная концептуальность, она, вот, мне кажется, большинство своей не подлинная.
Мода, она искусственная, понимаете? Да. Просто любая мода создается определенной группой людей. Это называется манипулирование сознания.
Вот-вот-вот.
Вы, допустим, увидели что-то, говорите, мне это нравится. А вам это нравится, заложили еще, может быть, там скрытыми разными мотивами еще лет 15 назад. Понимаете, это называется маркетинговые ходы. Точно так же и с искусством. Поэтому... подлинность, вот это самое главное. Вот, а другое дело, уже близко вам это или не близко. Оно может быть вам совершенно не близко, какая-нибудь живопись и графика, но она подлинная, понимаете? Ваше дело искать свое.
Свою подлинность.
Да, вот вам это не близко, ну и хорошо, но оно настоящее. Идите дальше и смотрите, не трать, даже не тратьте время на то, чтобы, так сказать, докопаться. Но почему же оно не нравится? Время на самом деле очень мало у человека.
Вот так. Ну что, подводя итог, наверное, надо сказать, друзья, ходите в музей и создавайте вот эту свою внутреннюю коллекцию, о которой Сергей говорит.
Ну а кто может еще и внешнюю, если хватает средств?
Ну мне, правда, очень понравился этот образ внутренней коллекции, внутренней галереи, вот своего какого-то мира образов, который и тебя формирует, и помогает как-то тебе во внешних контактах разобраться, где подлинное, где неподлинное.
Ну, это всегда было, всегда есть и будет, понимаете? Самая важная вот эта ценность — это то, которую нельзя у человека отобрать. Это вот эта коллекция света и любви. А каким же она уже образом...
Как вы сказали красиво, коллекция света и любви.
Да, а как уже она может выглядеть, это уже другой вопрос.
Ну вот, к сожалению, мы уже должны заканчивать. Но мы пришли к главному, что стоит собирать свою коллекцию света и любви. Я вот так вот подвела итог. У нас в гостях сегодня был художник Сергей Некрасов, и мы говорили о коллекционерах и коллекционировании. Всего доброго, до следующего вторника. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.